Здравствуйте, дорогие друзья. Наша передача сегодня вызвана экстренной ситуацией, которая существует в Израиле уже несколько дней. И мы вот пришли о ней поговорить, почему это происходит, к чему это приведет, как сопротивляться этому, что делать. Мы говорим сегодня в студии с доктором Михаилом Лайтманом. Здрасте.
Добрый день всем.
Здесь со мной Йоав и Эли.
Вот так просто Йоав и Эли. Да. Представь, может быть.
Просто Йоав.
Кто такие?
Просто Эли.
Представься, Йоав, пожалуйста.
Блогер в русскоязычном израильском интернете, скажем так.
Так, Эли?
Я преподаю в Хасском университете.
Преподаю в Хасском университете. Ну, я...
Люди с улицы, короче.
Люди, да. Собрали людей с улицы и начинаем об этом говорить. Ну, так. Ситуация такая, конечно. Вот мы говорим об улицах, на улице выплеснулась такая кровь, ненависть. И, в общем-то, это не называется пока такой интифадой, какие были раньше. Ну, просто не то, что раньше выходили арабы с территорий, закрывалась Яфа, начиналась интифада, бросали камни и так далее, так далее. Сейчас очень интересное такое явление происходит. Может быть, вот мне ребята дополнят. Выходят молодые люди, 13, 17, 20-летние.
20 почти и нет, я думаю.
Даже...
Да, с 13 до 18 где-то вот так.
Да, выходят еще и те, которые были, в общем-то, устроены в своей жизни. Один там в Безеке работал. Один, допустим, кто-то работал в Безеке, кто-то работал в поликлиниках, в больницах.
Студенты.
Ученики, женщины, дети, как мы говорим, выходят и начинают резать.
Половина из них граждане Израиля.
Ну, многие из них из Восточного Иерусалима и так далее. Так, на сегодняшний день, ну, дай бог, чтобы это не продолжалось дальше, 7 убитых, 92 раненых. Значит, ну и меры, которые приняты, они меры резкие, закрываются города, закрываются арабские поселения, вводятся войска. Вот первый мой вопрос, мой личный вопрос, первый такой. Вот в принципе, знаете, в Торе написано, пришли убить тебя, да? Убей его, правильно?
Да, конечно.
То есть, в принципе, пришли убить тебя, правильно? Как мы должны действовать?
Убить его.
Убить его, да?
Да.
Вот что вы под этим подразумеваете, вы можете сказать?
Убить? То, что он намеревается делать тебе, ты должен попытаться его предупредить и совершить то же самое с ним. Обезвредить его, ну как еще можно? Если на тебя нападают с ножом, то, естественно, ножом ты не умеешь владеть, а пистолетом, да?
То есть решение должно быть...
Решение должно быть очень простое. Такого человека, который приближается ко мне, чтобы меня убить, я должен убивать. У меня нет возможности нейтрализовать его с помощью какого-то единоборства какого-то восточного там или еще каких-то приемов. У меня есть возможность только единственная. Или это газовый какой-то пистолет, или что-то такое, хотя они малоэффективны. Вот. Или просто пистолет обычный. Ну, вот. Я считаю, что все-таки необходимо вооружать население и обучать его всех, вообще всех граждан Израиля владеть оружием. И так половина из них была в армии. И когда-то они чем-то там владели, вот. Обязательно это надо делать. В наше время мы это видим по всему миру. Это не то, что мы живем в такой стране. Мы, слава богу, живем именно в такой стране, где относительно мы можем владеть ситуацией. По сравнению с Европой, по сравнению даже с Америкой. Очень скоро мы в этом убедимся, что поговорим еще об этом, что это все в наших руках, но оружие должно быть у каждого при себе. Так я считаю.
То есть вы считаете, что вот это вот, допустим, вот в Америке, да, в Америке останавливается полицейская машина, останавливает кого-то, человек выходит, если он руки там не положил на капот или куда-то, то он просто в него стреляет и заканчивается. То есть вы считаете, меры могут быть даже вот такие, да, то есть когда какое-то сопротивление, рука в кармане, все.
Ты понимаешь, обстоятельства вынуждают. Никому же не хочется, чтобы так было. Я не раз сталкивался с американскими и канадскими, в том числе там, полицейскими. Они очень предупредительны, очень четко знают, что можно, а что нет. У них прекрасные курсы по психологии, по юрисдикции, по всем этим делам. Они очень хорошо читают тебя, даже если ты иностранец. И я уверен, что... Они знают, как владеть ситуацией. И очень хорошо, что у них такие правила.
Знаете, может быть, потому что у нас такие русские корни, потому что вот русская улица сейчас вся, вот она полна вот такого вот состояния, она говорит, только сила.
Конечно. Только сила. Нет, не только сила. Но сила необходима для того, чтобы предупредить врага. А затем надо разобраться в корнях происходящего и там произвести соответствующие нашим возможностям исправления. И если мы сможем поговорить еще об этом, то чтобы было ясно всем, что в принципе мы можем владеть ситуацией как физически, так и духовно. То есть мы можем искоренить все проблемы и жить в абсолютной безопасности в стране так, что практически мы можем раскрыть все границы, никто не приблизится к нам с дурным намерением.
Вот интересно, вы сейчас являетесь, грубо говоря, крайне левым и крайне правым. Крайне левым вы...
Это то, что у вас в вашем обществе разделено, так это ваши проблемы. У меня это совершенно не...
С одной стороны, вы говорите, рано или поздно откроются границы.
Нет, мы можем их сейчас, если мы начнем правильно действовать, мы можем их открыть, и не будет никого с дурной целью к нам приближающегося. Но пока мы этого не в состоянии сделать, мы должны стоять на страже всего прочего и восполнять наши неудачные эти исправления или отсутствие исправлений тем, что мы держим в руках оружие.
То есть я немножко подведу итог. Вы говорите, с одной стороны, так или иначе, границы будут открыты, и вообще весь мир будет един, никуда не деться, и тем более наш регион этот...
По плану природы, да. Природа приведет нас, или Творец, можно сказать, это неважно, одно и то же. Мы к этому обязаны будем прийти, или под давлением обстоятельств, или добровольно.
Но поскольку сегодня... как бы не прошло этот процесс воспитания, мы еще не можем это сделать. Вы говорите, сила, жесткий закон, и вот да, пришли убить да. тебя, убей его.
Да.
То есть я поэтому и сказал, вы как бы соединяете две стороны.
Конечно, они, и в итоге они соединяются вместе и не противоречат друг другу.
Еще один вопрос, может быть, ребята потом подключатся, еще такой, как мы видим по всей нашей истории, то есть все время приходят какие-то вот эти войны, не знаю, эти теракты и прочее, оно не то, что дополняет друг друга, не то, что увеличивается, оно как-то по-другому постоянно двигается. Вот только что была война, была большая достаточно война, и много ребят погибло, и вообще был разрушено Газа. И вдруг сейчас приходят одиночки, которые, в принципе, может быть, даже круче этой войны.
Партизанская война.
А? Партизанская война начинается. Да. То есть не знаешь, куда бежать, как бы, не знаешь, как перекрыть это. Да, беда да. приходит прямо с той стороны, когда не ожидаешь.
Хуже. Да, это горилла, это тот... Ты против нее слабак. Регулярная армия здесь действовать не может. Полиция здесь тоже бессильна, хотя она пытается быть в каждом месте, но это невозможно. А одиночки с ножом в кармане, где-то запрятаны, может быть, изначально, или как, или берущие даже в руки какой-то молоток, топор или камень, они нападают.
То есть тут самое страшное, да. что предвидеть невозможно, откуда
выступить. А для них самое главное – посеять страх.
Это...
Утвердить этим свою власть над нами.
Угу. Вы считаете, здесь существует вот эта вот сейчас программа, да?
Да, это, несомненно, программа, идеология, причем четко выверенная, с подготовкой населения, молодого населения к этому, которое легко убедить, которое можно легко затащить куда-то в свои идеологические ловушки и быстро выслать их на задание.
Это не хаотичные одиночки, которые как бы каждый выскажет?
Ни в коем
Там
случае.
Там есть под этим программа какая-то, да?
Это несомненно. Есть уже не первый год это существует. Это все эти течения... И особенно, как она на русском языке сказать? Игл?
Исламская ИГИЛ, революция.
ИГИЛ. Да.
ИГИЛ.
Даш.
Даш. А Даш тоже на все понимает, да? Угу. Даш или ИГИЛ. И это течение очень серьезное, очень сильное, идеологически. У них в обороте миллиарды долларов. Они содержат огромную армию, огромное количество людей, причем прекрасно вооруженных, экипированных вообще всеми видами оружия, проходят с ними вместе обучение, У них серьезный очень штат компьютерщиков.
Образованные люди.
Образованных, конечно, сетевых всевозможных этих механиков, идеологов. У них большое количество людей, работающих на них, как среди, как среди экономистов и среди юристов и так далее. То есть это очень серьезная организация. То, что она не имеет государственной структуры, это только работает на их пользу.
То есть вы сейчас подводите к тому, что она как бы является в основе всего
она
этого?
Она надгосударственная структура, которая сегодня практически как раковая опухоль проникает во многие государства мира. И вот мы видим сейчас, как постепенно она проникает в Европу. И начинает проявлять себя очень так довольно опосредованно, так незаметно, с требованиями такими: дайте нам где молиться, дайте нам халяльную пищу и так далее, помогите немножко, где же ваши пособия для нуждающихся. И вот так потихоньку-потихоньку, постепенно. Если их процент, главное накачать процент свой среди коренного населения. Как только этот процент приваливает за 10% примерно там, то после этого уже все. Они начинают требовать, кроме необходимого для них в их среде, то есть это пища, там, соблюдение каких-то минимальных для себя, внутри себя законов шариатских и так далее, они начинают требовать, чтобы все государство подчинялось им. Ну а если нет, то мы тогда уже... У них уже тогда есть сила. Но опять-таки я говорю, это все проникающие такие явления, поэтому их очень боятся в России. И в России специфика психологии русского населения в том, чтобы она будет к этому подтягиваться. Тем более, что там есть обширные территории, как Татарстан и прочие, там Чечня и прочие, которые очень сильны и очень влиятельны. И проникают во все слои общества. Я думаю, это в первую очередь вынуждает Россию вмешиваться в Сирию. Даже не столько, может быть, желание сохранить свои базы, зацепиться за что-то, надрать американцам там...
одно место.
Да, а именно это, то есть страх... за то, что это начнет в России просто давать свои всходы. Но у нас в Израиле, в соответствии с тем, что Россия действует там в Ираке и Сирии, естественно, будут проблемы, потому что они оттуда будут оттеснены постепенно. Американцы их никуда не гнали. Американцы только так проводили кое-какие там мелкие какие-то якобы бомбардировки, все прочее. Вот. И поэтому они оттуда не уходили. У них еще было время даже уничтожать там эту Северную Пальмиру, там еще какие-то места. Сейчас им не до этого. Сейчас их действительно давят.
То есть русские их придвинут,
да,
к нашим границам?
Да, Россия заставит, вынудит их распространяться вшире. Поэтому против этого Саудовская Аравия, все эти Эмираты и... Ну, в общем, это проблема.
Я хочу вас все-таки спросить. Мы начали с того, что происходит на наших улицах.
Так на наших улицах следствие от всего этого.
Вот это я хотел уточнить.
Но это политическое следствие. А если мы возьмем более внутренние слои, откуда это происходит, то тогда мы уже окунаемся в тонкие структуры мира. Почему таким образом вот эти двуногие животные люди... И мы с вами в том числе таким образом задействованы природой. Почему они находятся вот в таких психологических конфликтах, идеологических конфликтах? Почему они таким образом решают свои проблемы? То есть это уже следующее вообще, так сказать, наша задача.
Вернуться к врагам и к нынешней ситуации все же.
Да.
Потому что, в принципе, скажем так, она у нас сейчас горит. Враг, мы как бы конкретно понимаем, кто враг. И враг, он не то, что враг у ворот. Или там Хамас, который у нас стреляет ракетами, мы отвечаем ему ракетами где-то там. Это враг, который внутри. Да. И вдруг он активируется. Вы правы, что как бы ИГИЛ там на протяжении долгого периода промывали, в принципе, не только их, а всю сеть. И сейчас они зажигаются вот так. Как-то сказали, и что там уже не важно. Вопрос...
Вы это чувствуете по интернету?
Ну, как бы да, это видно. Так нам СМИ долго говорили, что это не интифада и так далее. Это просто спонтанно. Ну, как бы какая-то довольно мощная спонтанность очень. То есть и вдруг применяется при нашем производителе такие средства, что слабо верится в спонтанность. Они не хотят называть это интифадой, неким вооруженным сопротивлением. Можно называть как угодно, но это не бандитизм. Выходит действительно... Можно в кавычках сказать, нормативные люди, раз они вышли, сложно их назвать нормативными. Но до этого
почему?
Они не были замечены.
Это, я не зря сказал, что среди них много адвокатов и экономистов и всевозможных. Это очень серьезная организация.
У нас на улице выходит.
У них. А у нас на улицах находятся их отделения всевозможные. Причем это все нормально организовано через интернет. Это все читается, это все впитывается людьми, которые согласны быть членами этой организации, которые идеологически чувствуют свое сближение с ними. То есть я вижу в этом очень серьезную структуру, причем четкую структуру, продуманную. И я вижу в них намного более серьезных, умных, разумных людей по сравнению со многими правительствами.
Это понятно. То есть я согласен с тем, что существует система, она существует уже несколько лет, и причем довольно мощная система. Угу. Она промывает, я не верю, что она промывает точечно, я думаю, это промывается абсолютно как бы весь мир в этом плане.
Да.
Какие-то страны более податливые, какие-то менее податливые, страны расслабленные, они, как Европа, они более податливые, более напряженные страны, как Израиль, менее податливые. Тем не менее, как бы факт, сейчас арабское население Израиля, и уже не первый раз оно поднимается против нас. Мы через некоторое оно пройдет, мы через некоторое время забудем, опять будем ходить в арабские магазины. То есть я ни к чему не призываю, но я просто пытаюсь понять. Как бы эта проблема вот этого врага, не врага, этого сопротивления, она всегда существует. Они всегда как бы... То есть в итоге они оказываются так называемыми палестинцами.
Каждые 15 лет это возвращается.
Это постоянно возвращается. 7-й,
2000-е сегодня.
Все как бы... Я, насколько знаю, из общения с людьми, как бы... не будучи политически корректным, у людей как бы единственное, по большому счету, вопрос возникает, что с этим делать. И это, или это депортация, или это интеграция. Понятно, что депортация невозможна в нашей ситуации, да? Или это интеграция. Но это абсолютно жесткие шаги. Я абсолютно, вот, кстати, не верю в том, что если мы всем раздадим оружие, там что-то случится. И так у нас полстраны с оружием ходят.
Нет.
Так или иначе, всех арабов...
Я слышал отчет по этому делу, это у нас очень мало, кстати говоря. И все время сокращается.
Ну, так или иначе, их как бы довольно быстро и оперативно всех потушили. Было бы у всех оружие, я не уверен, что это было бы быстрее.
Я понимаю вас.
Проблема в том, что мы не можем жить в ситуации... Когда мы, и вот я еду в автобусе, у меня нет машины, я пользуюсь тут общественным транспортом, я наблюдаю за людьми, человек заходит, смотрит, кто сидит в автобусе, оглядывается, женщина с детьми испуганная. Мы не можем так жить, даже если у нас будет оружие. Это нереально, потому что те случаи попытки линча в Натании, там, в Димоне, поножовщина вот, еврейская уже, как бы она будет усиливаться, если будет оружие, то, если будет ситуация именно такая, то есть... Мы сами взорвем, мы как бы, скажем так, законопослушный народ, как я понимаю, но в момент, что мы берем власть в свои руки, ну, то есть...
Хорошо, оставим оружие в стороне, у вас есть решение?
Нет, я хотел спросить, но ваше мнение, или это вот депортация, или это интеграция, довольно жесткая интеграция их в общество, чтобы они стали израильтянами?
Нет, ни то, ни другое вы не можете сделать. Депортацию вы не можете сделать, потому что нет ни их желания, ни мирового общественного мнения, и государственной, политической воли такой нет. У нас очень слабое правительство, и никогда такого и не сможем и добиться. Это, мы должны будем воевать против всего мира, нас отключат от всего мира, и это равносильно самоубийству. Об этом даже не о чем мечтать. Кто предлагает из политиков такие вещи, это просто для саморекламы и не более того. А интеграция невозможна, потому что для этого необходимо желание самого внутреннего населения, еврейского и арабского в том числе. И это не дадут сделать. И арабы сами не дадут этого сделать, не сами те, которые являются гражданами Израиля или палестинцами, и снаружи не позволят им это сделать. Наоборот, я бы сказал, что по сравнению с первыми годами становления Израиля, они находятся в все большем и большем противоречии, противовесе по отношению к нам. Они не приближаются к нам совершенно. Если они знают язык, если они обучаются в наших университетах, работают в наших заведениях, это не значит, что они близки к нам. Ни в коем случае. Нет. Идеологически они все время удаляются. То есть ненависть к нам, невосприятие нас в их рядах постоянно растет.
То есть у них, по сути, из того, что я вижу, у них нет сомнений насчет нас. У нас есть сомнения насчет их. Почему у нас есть эти сомнения? Почему мы сомневаемся, если мы знаем, что это враг? По сути.
Нет, у нас есть проблема. Проблема в том, что их большинство в мире, абсолютно весь мир на их стороне, абсолютно все окружающие нас страны на их стороне, и несмотря на то, что мы являемся внутри нашей страны большинством, мы ощущаем вот это свое меньшинство относительно других. Это на физическом уровне, на уровне нашего мира. Кроме того, проблема в том, что мы, внутри себя не осознавая, все-таки ощущаем, что у нас неправильное поведение. Мы можем сделать так, чтобы законы мира перевернулись, грубо говоря. Чтобы мир стал другим, чтобы люди стали другими, чтобы была налажена связь между всеми людьми мира. Нас в этом обвиняют все антисемиты, вообще все человечество. Наша проблема только в том, что мы не желаем этого слышать. Нас обвиняют все в мире, что мы являемся вредителями миру. И мы должны понять, почему нас в этом обвиняют, принять это внимательно к сведению, разобраться в этом. И здесь кроется, в общем-то, та центральная точка нашей проблемы. Мы не желаем слушать, что мы, в общем-то, создаем все эти проблемы миру. Сами. Именно евреи. И именно здесь, в Израиле. Так что то, что крутится здесь вокруг нас, и потом сейчас мы уже видим, насколько это распространяется на Европу, и уже распространяется на Америку, оттуда, из этих мест люди бегут, и что с ними происходит. Мы не желаем признавать, что это является результатом нашего поведения, но это так. По крайней мере, наука Каббала так нам объясняет.
Ну, как бы, утверждая такое, мы дополнительно кормим антисемитов.
Чтобы... Это не важно. Мы должны разобраться в законах мира. Кто от этого кормится, меня не интересует. Меня интересует, правильно ли я понял, как работает вся эта система управления природой. Мы ведь управляемы. Природа постоянно ведет нас в своем развитии, вынуждает нас развиваться эволюционно. Мы переходим от состояния к состоянию, сами того не осознавая, не понимая. В нас развиваются какие-то новые свойства, какие-то новые взгляды, появляются новые какие-то взаимоотношения между нами. Мы изменяемся. Нам кажется, что мы изменяем мир, а на самом деле нет. Телега не бежит впереди лошади, лошадь бежит впереди телеги. То есть появляются в нас какие-то мысли, желания, побуждения, и после этого мы меняем наши общественные отношения. Так это проявляется везде. Так вот, нам надо узнать, в чем же заключается эта система управления. И тогда нам будет понятно, что мы можем делать. И на самом деле окажется, как говорит нам наука Каббала, это наука практически об управлении нашим миром. Она рассказывает нам о том, как мы можем управлять нашим миром, вернее, исправить то, что в нем происходит. А то, что в нем происходит, это происходит только вследствие нашего неправильного поведения.
Если мы смотрим сегодня на прессу израильскую, так то, что объясняют людям, это что есть движение, это называется «Хамас», которое продвигает очень долго крутую пропаганду в сетях, используя очень похожие инциденты. В 2000 году был тот же какой-то ребенок, которого убили. Тут придумали, что убили, хотя его не убили. И это раскручивают, это смотрят сотни тысяч и миллионы. Их нагревают, нагревают, нагревают. Особенно в Восточном Иерусалиме. У них не получалось много лет, уже 3 года, разогреть всему Израилю. Но в Восточном Иерусалиме там уже масса ждет выйти. И выходят как бы одиночки, которые вдруг, ну, действительно странные одиночки, которые вроде нормально живут, у них есть гражданство, у некоторых нормальная работа. Вдруг они выходят, но люди, которые заранее уже были такие на грани, и вот делают такие вещи. И непонятно, что с этим делать. Я говорю от имени просто, не знаю, смотрю на мою жену, смотрю на то, что происходит вокруг. Люди как-то так в такой тихой истерике, непонятно, что делать.
Да.
И как такому человеку объяснить что-либо выше того, что он должен, там, я не знаю, у кого-то пырнуть обратно, если его пырнут, или, я не знаю, очень тяжело. Как-то, не знаю, объяснение наше, оно очень высокое, идеологическое.
Объяснение мое, оно объяснение практическое.
То есть вопрос сейчас, что делать, да?
Да, что мы можем сделать для того, чтобы в корне искоренить вообще эту проблему. Потому что проблема разрастается, она становится все более и более неуловимой, и мы с ней справиться не можем. И естественно, что, может быть, на какое-то время она снова куда-то уйдет, а потом снова вспыхнет, и уже на другом уровне. Мы уже слышим о том, что они подбираются к атомному оружию, что уже откуда-то из России им что-то там пересылали через какие-то там круги непонятные. То есть это может быть все что угодно. Это может быть шантаж, а может быть на самом деле что-то. Им не важно, сколько погибнет из них людей. Я, кстати говоря, говорил со многими нашими соседями, так называемыми. Они говорят, нам не важно. Ну, подумаешь, ну, погибнет там пару миллионов. Так это же твой народ, это не важно. То есть, а у них отношение к жизни и смерти очень простое, другое. Вот. То есть, если надо, то так и надо делать. Ну, и взорвем атомную бомбу. Зато вместе с нами, вот, по типу Самсона.
Главное, чтобы нас не было.
Да. Вот.
Но тут важно, чтобы человек понял, что это глобальное происшествие, это не какая-то локальная проблема израильская. Почему мы все...
Нет, это не временная и не израильская проблема, это проблема всемирная, вселенская. И поэтому я говорю, что нам ее решать на уровне управления. А управление нам говорит о том, что это все находится в наших руках. Это как ни крути, если мы возьмем наши источники, они нам говорят об этом абсолютно четко, что народ Израиля, он является причиной всех страданий мира. Так говорит книга Зоар. И тут с ней не поспоришь. Она становится такой антисемитской, хуже всех этих изощрений антисемитов в разные времена.
Заговор сионских мудрецов.
Да, какие там? Это все написано несколько тысяч лет назад. И говорится очень просто, что все страдания, которые приходят в наш мир, они приходят именно из-за Израиля. Израиль виноват в том, что в наш мир приходят страдания. И здесь нам необходимо разобраться, если наша самая святая книга, самая великая книга, как хотите ее воспринимайте, но в общем, если это так, если она говорит в таком ключе о нас, о нашем народе, в сердце которого она написана, то, очевидно, стоит в этом разобраться, тем более в такое время. И она утверждает это так же, как все антисемиты всех времен и народов.
Тогда вот мы сейчас приземляем немножко. Так что же должен делать человек? Вот что, израильтянин, еврей?
Так вот, та же наука Каббала, наука управления объясняет нам, что мы находимся под управлением системы, высшей системы. И эта система сил, которая воздействует на нас, она постоянно и постоянно все более и более приходит к состоянию интеграции, все более замкнуто работает на нас. Замыкается между собой больше и больше и больше и больше. В соответствии с этим человечество развивается, то есть вынуждает эта система нас человечество к развитию, и человечество поэтому развивается все больше и больше и больше, развивается, не только развивается вширь и ввысь, а развивается в связи между собой. Поэтому появляется и система интернет, и науки, и культуры, и все прочее. И самое главное, экономические системы, системы торговые, политические, и все прочее. Для того, чтобы нас связать вместе. Но вся эта связь, она должна быть доброй, двусторонней и работать на благо всех. Это закон интегральной системы. Что существует только один параметр, к которому вся система должна стремиться. Это максимальное общее здоровье, как в организме, как в здоровом организме. Когда все его системы работают в координации друг с другом, и в итоге, хотя они противоположны по своей работе и по своему вообще, по своей природе, чем отличается лимфатическая система от кровеносной, от нервной, от скелета, мозг костей, мозг наш и все прочее. Как это все работает, как это все тоже положительные, отрицательные силы. Ничего больше, кроме них, нет. Две противоположные силы. Но в каком симбиозе между собой, контакте, взаимном дополнении они работают? Вот это и определяет здоровье системы, здоровья организма. Мы не можем уравновесить эти две системы вместе в нашем мире, в нашем обществе. Так? Неживая растительная, животные природы, они в этом существуют практически инстинктивно, автоматически. Природа человека подняла его выше этой системы, он должен эту систему понять, он должен систему эту абсорбировать внутри себя, интегрировать в себе, правильно ею пользоваться. К этому нас вынуждает природа, чтобы мы стали владеющими этой системой. Мы этого не желаем. Первым раскрыл эту систему Авраам, и об этом рассказывается. Вот, и мы должны это сделать. И поскольку мы этого не делаем, народ Израиля, то мы являемся причиной всех проблем мира. И инстинктивно это чувствует весь мир, и все обвиняют нас.
То есть вы говорите, что давление на нас будет еще более изощреннее, неуловимее и...
В мере страданий в мире будет все больше и больше давления в нас. Да.
А что провоцирует конкретно эти происшествия? Вот эти вот, что
почему вдруг... именно сегодня это
происходит? Эти происшествия... Почему Симония, почему именно эти люди, которые...
Ну, это, для этого надо знать систему саму. Это так, как если вы обратитесь к врачу, он вам найдет, может быть, десятки симптомов и проблем, почему что-то вспыхнуло в организме. И, в принципе, может быть, все эти проблемы правильные, и нам трудно в этом разобраться. Для этого надо изучать действительно эту систему, для того, чтобы даже понять. Пациенту тоже не всегда объяснишь, что же у тебя за болезнь. И ему говорят, вот у вас такие-то проблемы, грубо говоря, вот вам таблетка и иди. А здесь не та таблетка, которую можно дать больному обществу, миру даже. Здесь проблема в том, чтобы этой таблеткой сознательно пользоваться. Потому что человек должен подняться до уровня человека, а не вот такого простого животного существования. Хотя на нем он и хочет только лишь пребывать. Но природа нас толкает к разумному восприятию ее сути. И поэтому мы никуда не денемся. Мы должны будем раскрыть систему управления. И должны будем... Она, в общем, говорит об очень простых вещах. Она говорит, что если вы желаете... Это описывается во всех наших книгах. Если вы желаете достичь правильного объединения между собой, возлюби ближнего как себя, если вы будете к этому стремиться, вы этим приведете всю систему к равновесию. Тогда правые и левые положительные и отрицательные силы природы будут взаимно дополнять друг друга, и природа будет в равновесии. К этому, в общем-то, нам и надо прийти. Сделайте таким человеческое общество, и вся остальная природа успокоится и будет также гармонично связана с природой человека. Но для этого надо человека менять. Ему надо это все объяснять, им надо заниматься, его надо воспитывать. Вот это и к этому и призывает Каббала. До тех пор, пока мы этого не сделаем, не введем эту систему воспитания, чтобы люди дополняли друг друга, сближались друг с другом, ничего не будет. Вы можете сказать, ну а на 8 миллиардов людей, где же мы найдем вообще, откуда это, как? Да, наука Каббала говорит очень просто. Она говорит, все человечество построено по пирамиде. на верхушке пирамид, к сожалению, если вы хотите, находится народ Израиля. Если народ Израиля начнет заниматься интегральным, правильным сближением между собой, то это подействует в обязательном порядке на весь мир. И это называется быть светом для народов мира. Значит, если вы это будете делать, будет всем хорошо. Прекратятся антисемитские эти выпады на вас, перестанут вас ненавидеть, потому что ощущают инстинктивно, что от вас исходит зло, неприятности и проблемы для всего мира. И вы увидите, как весь мир, в том числе и ваши ближайшие соседи, вдруг начинают относиться к вам с добром, потому что вы вместо зла в мире привносите в мир добро. И ничего другого мир от вас не ждет. И поэтому постоянно вас в этом обвиняют. Весь мир занимается единственным маленьким народом, единственной маленькой страной – Израилем. Так? Почему? И мы всегда возмущаемся, как это так, что делает ООН, а ООН только этим и занимается. Что делает ЮНЕСКО? А ЮНЕСКО все время печатает против нас. Все газеты мира всегда против Израиля. А если где-то за, если хорошо заплатишь, то он скажет что-то за, но он не думает так. То есть все и каждая страна, и каждый человек в мире по мере своего развития начинают ощущать, что ключ к счастью мира находится в Израиле. И никуда мы от этого не денемся. И, кстати, говорится об этом во всех наших источниках, просто в каждом предложении.
То есть вы сейчас как бы говорите, что никто нам не поможет. То есть Америка не придет и не защитит нас, если нас тут будут просто кончать. Никто не придет, нас не защитит. Мы дошли уже до такого состояния, вы считаете. Раньше все-таки как бы
была такая помощь. Если Америке не будет выгодно противостоять России, Европе и так далее, мы им не станем нужны в этом, они не посчитаются с нами ни одной минуты. И американские евреи ни слова не скажут от того, что мы исчезнем. И американцы сами понимают, что для них это место на земле выгодно только лишь с политической точки зрения. Противостояние там другим структурам мира, через которые давит Россия. Если не будет этого противостояния, Израиль исчезнет. Только если он не займет своего правильного места в мире, быть его идеологическим центром, в котором мир нуждается. А сегодня мир не нуждается в нас, а наоборот. Только по крайней необходимости для противостояния между системами в мире мы нужны. А я не раз говорил с американскими представителями, и здесь в Израиле, которые находятся, их военные представители, они все говорят, что, в общем, вы нам ни для чего иного не нужны. Это просто большой нетель, как сказать?
Обуза.
А, да, большая обуза для всех нас.
То есть мы как бы с вами начали с тактики, пришли убить тебя, убей его, да? А сейчас пришли к стратегии, чтобы это не продолжалось, чтобы не надо было убивать, нужно проводить систему воспитания, как вы говорите, да, воспитание народа в свете, что у нас есть вот эта вот как бы задача. Угу. И самая главная задача, для этого мы рождены, для этого мы пришли в этот мир, прийти к состоянию возлюбить ближнего как самого себя. Да. И тогда, естественно, все отпадет. То есть вы сейчас берете вот этих вот убийц, которые выходят на улицу, называете ангелами, которые пришли и подталкивают
ангелы нас. Ангелы называются силы, которые выполняют указания свыше. Указания природы. Ангел – это не просто летает с двумя крылышками.
Так.
Ангел – это сила. Вот сила притяжения называется ангелом. Силы там электрические, магнитные и так далее, тоже называются ангелами, которые выполняют общее равновесие природы, которое все время в какой-то мере в положительную сторону, в отрицательную сторону, вот так вот крутится вокруг, так, между этого общего центра. Так? Оно и выявляет силы положительные, отрицательные, положительные силы, силы добра во всех их аспектах, отрицательные силы во всех их аспектах. То есть можно руку протянуть, обнять, можно дать кусок хлеба, можно чем-то помочь в другом виде и так далее, развивать это все через культуру, науку и так далее. И то же самое с отрицательной стороны. Можно убить, можно зарезать, можно укорить, можно там чем-то там унизить, навредить. И так далее. Это все связано и с литературой, и искусством, и всем-всем-всем. То есть это все ангелы, это все силы, через которые, которые проявляются в человеческом обществе. И не только в обществе, а и в природе.
И они приходят только для Израиля, вы говорите?
Нет, Израиль является вот там вот в центре между этими двумя системами сил. Мы являемся центральной точкой, которая это уравновешивает, которая может уравновесить эту систему. Ты не уничтожишь зло и не сделаешь все добром. Ты должен только привести к равновесию и постоянно поддерживать это равновесие. И в этом заключается миссия Израиля и евреев. И все об этом говорят. Никто не против этого.
Вот я сейчас...
Когда антисемиты говорят, что вы делаете все зло в мире, о чем они говорят? Они говорят, что я завишу от вас. Вы на самом деле самые сильные. Вы на самом деле смотрите, что вы делаете везде. От вас некуда деться.
Вы считаете, что вот можно это довести простому израильтянину, который утром уходит на работу, вечером возвращается домой? Можно вот такое довести? Или не надо этому
надо давать? Надо реально показать, насколько это можно, ну, умозрительно как-то, эту картину мира. И действительно, каким образом мы находимся в ее центре, начиная с Вавилона. 3,5 тысячи лет назад, когда мы первый раз организовались как группа идеологическая, и поэтому стали называться народом Израиля. Это не народ, как обычные народы. Это группа, которая организовалась идеологически под руководством этого древнего вавилонского жреца Авраама, который утверждал, что сплочение людей вызывает положительное влияние на мировое управление, природное управление. Давайте соберемся и будем, потому что там был кризис большой в древнем Вавилоне. Люди были в ненависти друг к другу, перестали друг друга понимать. Это называется смешением языков. Вот. Было просто разброд огромный. Ненавидели друг друга и так далее. Это и есть Вавилонская башня. Башня зла. И тогда этот жрец, вавилонянин Авраам, он раскрыл эту систему. Он говорит, если мы начнем объединяться, люди находятся на пирамиде, все на вершине пирамиды природной, мы своими объединениями здесь на уровне нашего мира, мы начнем влиять на внутренние силы природы, на ее равновесие. Давайте объединяться. Возлюби ближнего как себя, в этом ключ к нашему счастью. Прекратятся войны, прекратятся проблемы. Его послушала всего лишь маленькая группа людей, и он сделал из них народ, объединил их. И воспитал таким образом. А остальные разбрелись по всему свету, потому что не могли найти общего языка между собой. Из них образовались все остальные народы. То есть Израиль является той идеологической группой, это не народ, которая понимает, утверждает и жила по этому принципу, что объединение между собой – это взаимное поручительство, быть в любви к ближнему, все друзья друг другу и так далее. Когда это где было? Это 3 тысячи лет назад люди уже жили по этому признаку, по этому принципу. И поэтому и по сегодняшний день это в нас находится. Мы не являемся народом, если мы не объединены вот так, как мы собрались когда-то. И поэтому народы мира указывают нам на это, на все. Вы виноваты в том, что вы не приводите мир к правильному, к доброму состоянию. Вы не уравновешиваете систему правых и левых сил. А она в мире существует везде. Это плюс-минус в электричестве, это притяжение, отталкивание, это давление, разрежение, это холод и жара. Что хочешь, все находится в равновесии. Жизнь зависит от равновесия между этими системами. И от нашего организма тоже. Сколько в нем бактерий, микробов и прочее, прочее. Все должно быть в равновесии. Только из-за этого мы существуем. Мы мешок, в котором существуют там жидкости всевозможные, бактерии, все, что ты хочешь, и только от равновесия между ними зависит наше здоровье, наше состояние. И то же самое от наших правильных мыслей, и положительных, и противоположных, отрицательных, они должны быть уравновешены. Не уничтожать ни в коем случае зло, уравновесить его добром. Иначе добро не на чем будет проявляться, оно проявляется только на зле. Вот в правильном отношении друг к другу мы и должны находиться, а это надо изучать, как сделать. Так что у нас большая работа в этом. И послушается ли нас народ, я думаю, у народа нет никакой идеологии, никакого лекарства от нашего состояния сегодняшнего. Я думаю, что у нас нет другого выхода, лично у нас. Насколько мы можем, мы обязаны это делать. То есть выходить к людям и объяснять им это все.
Йов, у тебя был вопрос.
Да, у меня небольшая каша в голове в плане вот термина «мы». Кто мы? То есть это мы, очень земной вопрос.
Мы евреи.
Кто здесь евреи? Здесь у нас много семей смешанных. Кто они?
В этом? Это не важно. В принципе, это все, которые могут считать себя евреями, и все гоим, которые тоже считают себя причастными к этому, как сказать, к этому направлению. Потому что из чего набирал Авраам своих евреев? Их не было тогда вообще. Ты понимаешь? Было огромное количество всяких племен, хамулов, как это называется?
Семей,
кланов всяких. Из этого состояла вся эта вавилонская, месопотамская это...
империя.
Империя, да, если можно так сказать. Немрода. И все они были так, знаешь, по соседству все жили.
Кажется. Горная солянка.
Да. И только лишь благодаря возвышению над всякими своими различиями во имя достижения следующего состояния нашего, когда мы управляем. Ты представляешь, ты выходишь сейчас на уровень, когда ты сможешь управлять природой. Допустим, температура, всякие эти ураганы, землетрясения, цунами, все в мире, чтобы было уравновешено, чтобы все люди были уравновешены, чтобы мы достигали всего, чего желаем, потому что равновесием ты освобождаешь огромное количество энергии в мире. Ты знаешь, ты не противопоставляешь одну систему другой, правую и левую, они вместе работают между собой в гармонии, и ты можешь... проходить пространство, ты начинаешь ощущать совсем новый уровень достигаешь нового мироощущения. Ты входишь в высший мир, высшее состояние. Ты начинаешь ощущать равновесное состояние, а оно, это и есть ощущение высшего мира, раскрытие высшего мира.
То есть мы – это люди…
Которые желают этого достичь, которые осознают. Да, которые осознают это.
Угу.
И все. А к этому надо привести всех. Потому что сегодняшние все 8 миллиардов людей – это тот же Вавилон, который немножко разросся. Ну, и больше ничего за все эти годы. 100 лет назад это было не 8 миллиардов, это было 4. А еще пару сот лет назад там было вообще 500 миллионов. Ты понимаешь, это все вот это взрывное... развитие населения, оно для того, чтобы было, с другой стороны, легче каждому подойти и объяснить. Дробление населения мира на такое огромное количество людей, оно, с другой стороны, облегчает восприятие каждым вот этой задачи. Представляешь, если бы ты собрал вместо 8 миллиардов людей 80 там людей, но все они вмещали бы в себя все зло, всю злую энергию всех этих 8 миллиардов. А так, потихоньку, это всегда так в природе делается, за счет количества, перехода от количества в качество, или наоборот, от качества в количество, появляется возможность исправления.
То есть, еще раз, чтобы просто наши зрители поняли, когда вы сказали слово «гой», вы сказали о том, что человек, живущий по законам эгоистического...
Нашего мира. Да, все.
С таким же успехом и евреи может оказаться гоем.
Конечно, да, как в Древнем Вавилоне. Я отношусь ко всем, как в Древнем Вавилоне. Те, кто желает присоединиться к этой идеологии, соединяясь между собой, управлять равновесием, мировым равновесием, да, те называются иудим от слова «ехуд», «соединение». Называются евреями от слова «эвер», «переход» из эгоистического состояния вот в такое, совместно альтруистическое и так далее.
У меня вот такой вопрос существует по поводу «мы». Объяснение, вот допустим, «мы» эгоистически собранные, «Даш», «Исламская революция», все «мы» – это сильная команда такая, которая воюет против чего-то. Они собраны эгоистически, как там даже написано, что таких взять не очень просто, потому что они, у них братство существует.
Нам не надо против них воевать.
Так вот, а вот мы говорим о нас, мы.
Мы их уравновешиваем.
Да, ну вот я хочу сказать, а мы говорим о нас, мы, почему нам трудно объяснить? Потому что мы не против врага какого-то, а мы за соединение.
Неважно, ты можешь представлять себе, что ты против врага, что ты идешь с ним на войну. У них их объединение, соединение, а у тебя свое объединение.
Против чего?
И мы идем их нейтрализовывать нашим объединением. Мы их нейтрализовываем, мы должны понимать, что это вызов природы. Если мы этого не делали в течение многих-многих тысячелетий, практически, как минимум два последних тысячелетия мы этим не занимались, мы были в изгнании именно из этой работы, которой должен заниматься народ Израиля. Сейчас мы к этой работе возвращаемся. Поэтому мы вернулись под воздействием природы сюда, в эту землю, поэтому мы здесь существуем, для того, чтобы реализовать собой, на себе и в нашем обществе, реализовать эту концепцию, эту систему, это знание. И этим мы... Ты увидишь, что все эти мировые отрицательные силы, они вдруг начинают находить свое место в соответствии с твоей положительной силой. Что все вместе, когда они объединятся, и Америка, и Россия, вообще все народы мира,
против нас,
и пойдут все на Израиль, включая Даш и прочее, прочее, пойдут все на Израиль, а ты сможешь выставить против них свою силу, и ты будешь больше, чем они. Именно в своем объединении. А это время придет, и оно приближается. Ты можешь раскрыть книги, которые говорят о наших днях и к чему это ведет в ближайшее время, и ты увидишь, что только наше объединение способно противостоять без оружия, без всего, способно противостоять всем этим колоннам, всем этим армиям, всем этим когортам, там этих всех этих головорезов.
В чем заключается это объединение?
Объединение заключается в дополнении друг к другу, в правильном взаимоотношении, в том, что я желаю всем добра, причем не только внутренне, а я реализую это и в действии в нашей жизни. Я устраиваю общество равновесное, равновесные отношения между людьми. Я действую так, что все становятся равны, что у всех более-менее становится близкий уровень жизни. Я забочусь о стариках и о молодых, и бездомных, и бездетных, и так далее. То есть я хочу сделать свое общество интегральным, ровным, взаимно дополняющим друг друга. Я воспитываю таким образом людей в этом. Самое главное, чтобы каждый человек понимал и ощущал хоть бы немножко в мере своего природного развития, которое ему дали, в том, что он должен дополнять всех остальных. Он должен чувствовать всех как своих близких, родных, чтобы не перебегать дорогу перед другим, чтобы помогать другим, чтобы радоваться тем, что он может включаться в других и быть вместе с ними как одно общее целое. Это огромная работа, это постоянная борьба с собственным личным эгоизмом, который тебя все время будет подначивать изнутри, да, подкалывать и так далее. И ты должен будешь постоянно его контролировать и наслаждаться тем, что ты можешь действовать против него. И тогда ты поймешь, что значит это помощь против тебя, да, как говорится в Торе. То есть, что это все создано зло, я создал зло, и я дал свет Тору для его исправления, что все то, что нам дано, вся наша идеология, от которой питается весь мир, она вся только лишь для того, чтобы привести мир к гармонии.
Хочу чуть-чуть. Я записал просто заранее вопросы, и все же я их хочу продавить.
Пожалуйста.
Значит, вопрос такой. Логер. Возвращаясь к этим терактам, к положению.
Да.
Вот я говорю сейчас про свое поколение. Сейчас у многих дети, там, начиная там, от нуля до там, может, 15-13 лет, они видят то, что нам непостижимо понять, как на них это влияет. То есть вот сейчас были теракты, все было в прямом эфире для всех. Что это будет за поколение? То есть когда я вижу, я понимаю, что это настолько, мне кажется, вот это мое личное мнение, что это настолько жестокое поколение, с другой стороны, настолько доброе, как бы то, о чем говорите, о неком равновесии, но у них, скажем так, они не будут играться в демократию, как мы. Как, ваше мнение? Вот следующее поколение.
Следующее поколение будет намного умнее вас.
Сомневаюсь.
Их невозможно будет завлечь именно этими демократиями всякими забавками. Они сейчас находятся еще в состоянии, когда они слепо следуют за телевидением или за интернетом, но это время быстро пройдет, и они станут выше этого. Я надеюсь, что они ощутят изнутри, это потому что развитие природы, нет, не потому что они вдруг сами умные становятся. Эта природа проводит нас через такие состояния, что мы поначалу окунаемся в какое-то зло или в какую-то дрянь, в какую-то чушь, а потом начинаем понимать, в чем же мы находимся. Так вот, как дети заигрываются, а потом начинают вырастать из этих игр и так далее. Так вот, я думаю, что это поколение, оно поколение, которое начнет выходить из этих состояний, которые, как сказать, на них...
Даются им.
Не даются, наводятся на них всякими этими психологами, там, КГБ там, и прочими организациями, через интернет, через всю эту культуру, якобы, которая навязывает все им, они станут неподдающимися этой обработке. И у них действительно возникнет тогда состояние или дашь игл этот самый, наркотики, или что-то делать со своей жизнью, но что-то реальное. Я не хочу заниматься ничьей идеологией. Я не хочу принимать никакие духовные или физические наркотики.
Политические взгляды какие-то.
Ну да, это и есть духовные наркотики. Вот. Я хочу реально действовать на мир, именно изменять этот мир. И не просто изменять этот мир, а я желаю подняться к состоянию, когда буду выше этого мира. То есть дай мне управлять миром, а не сидеть на диване с пивом. Дай мне ощущать, что я могу выйти в состояние не наркотического отключения от мира, от жизни, а выйти в состояние вечности, бесконечности. Вот этого практически желает изнутри себя человек, боясь в этом даже самому себе признаться. Если мы покажем людям, что это достигается выходом из себя в общее состояние между нами, что там находится между нами проход такой, знаете, как называется это на русском?
Нора, это rabbit's hole. Это...
Туннель, да, такой вот туннель из нашего мира выше времени, пространства. Проход такой в высшее состояние, то я думаю, что даже уже наше поколение к этому в своем развитии приблизится. Мы должны стараться, чтобы так произошло. Если нет, то это произойдет все равно, но через огромные страдания. То есть это мировая война, это жуткие проблемы.
Ну, жуткие проблемы сейчас и происходят.
Нет.
Ну,
нет.
Понятно, что можно...
Извините, да о чем вы говорите? Какие тут проблемы? Какие проблемы? Даже в истории были проблемы, когда люди выходили на войну, за день погибало там по 10 тысяч человек, по 100 тысяч человек. О чем вы говорите? Где в мире сейчас это есть? Да подумаешь, это... Нет. Не, совсем не то. Что впереди? Говорится, знаете, какие вещи, что матери от голода пожирают собственных детей, что люди вообще не считаются друг с другом совершенно ни в чем.
Это при естественном развитии событий.
При естественном развитии событий. Они убегают друг от друга, чтобы не съели, чтобы их не съели. Сосед ломится к тебе в дверь, чтобы зарубить тебя и съесть. Есть у тебя такие соседи, ты уже чувствуешь?
Не, у меня
нет. Ну, увидишь.
Сейчас флаги все повесили.
Ну хорошо.
Все очень вот патриотично.
Они, вот от этого следующий шаг, вот это как раз и.
Ну, это как бы не совсем не
осознание нашего поколения. Осознание системы управления природы, осознание нашего места в ней, нашего влияния на нее – это необходимое условие хорошего будущего.
То есть, в принципе, вы говорите сейчас, молодое поколение, которое сейчас получает разочарование в политике, разочарование вообще в целях жизни, видит, что творится на улицах, в воспитании огромные проблемы. Это, вы говорите, как специальная наводка на это, на эту молодежь, чтобы она начала, наконец, развиваться вверх, да, подниматься над.
Да. И она... Еще раз все-таки я хочу сказать, дорогие мои, зайдите к нам на сайт, да, как он называется, вот, на русском языке, на любых языках, начните немножечко читать источники, которые были написаны 3000 лет назад и более того, и увидите, что в них написано и как это все действует в течение всей этой нашей методики развития, всей нашей временной этой оси, как развивалось человечество, и как это все выполнялось. Четко, четко, как наш календарь. Был когда-то создан, да, в соответствии с пониманием внутренней зависимости между Солнцем, Землей и Луной. И до сегодняшнего дня, как он четко, четко работает. Вот так вот и все остальное. Зайдите, идите на курсы Кабалы. Вы сразу же получите четкое объяснение, что надо делать. Или просто обратитесь к нам. И участвуйте в наших мероприятиях по объединению. И вы увидите реально внутри себя, как появляется у вас ощущение этих внутренних процессов. То, что вы влияете на мир, и мир становится другим. Вы начинаете ощущать его внутреннюю структуру. И тогда вам не надо будет никаких объяснений. Вы сами себе сможете раскапывать эту систему мира. Вот тех сил, которые тут существуют вокруг нас, физические, ментальные, духовные, душевные, между всеми частями природы. И вы увидите вот эту систему, которая держит на себе всю Вселенную. Я считаю, это то, что уготовано человеку, человечеству. И не надо отказываться от этого. И куда-то в нишу в какую-то пытаться воткнуть себя и ни о чем не думать. Мы от этого не избавимся. Мы не избавимся. Мы вернемся снова в эту жизнь, снова в эти проблемы, только в еще более худшие. Никуда мы от этого не уйдем. Смерть, она не избавляет от страданий.
Не, ну, понимаете, я вижу массу людей, я не знаю, могу еще вопрос? Есть?
Да,
я вижу массу людей, которые, то есть, там, в интернете, они там социальные активисты, они... Как вам сказать, вот ради мира на земле, добры, бобры, вот это вот.
Они то действуют по своей...
Каждый в своей нише.
Но они действуют по своему разуму. Откуда они берут все это? Они появляются, исчезают. Вот даже в соответствии с тем, что наши мозги, наши внутренние установки моральные, технические, всевозможные, меняются, и они меняются, и все время появляются новые общества, заменяются старыми, и так далее, и так далее, и так далее. Ни к чему не приводит. Потому что нет основы, нет связи с системой управления.
Я говорю, как бы для меня эти люди, они выглядят оголтелыми. Вот просто, я вот вижу такого, я понимаю, он от сердца, от добра, как он думает, да?
Ну да.
Он для меня выглядит оголтелым, я не хочу так быть. Я не хочу, даже если вот я, предположим, мне нравится концепция, в принципе, то, о чем вы говорите, это концепция иудаизма, то есть, ну, как бы все так или иначе сведущие как-то работают. У кого-то это больше традиция, у кого-то это больше сама концепция, сама идея важнее ему и так далее. То есть мы в курсе. Но я не хочу вот то, что вот, вот мне непонятно, мне практически непонятно, что с этим делать просто. То есть, да, вы говорите, все логично, все понятно, все связано. Отлично. Я сейчас живу, меня убивают. Предположим, завтра закончили, я посмотрел, мне стало удобно. Я занялся своей жизнью, мне в принципе не нужно. Я считаю себя хорошим человеком, кому надо, я помогу,
конечно,
но не более.
Вы абсолютно правы. Вы маленький эгоист, который исходит. Нет, как и все мы. Как и все мы. Это наша природа. Это не оскорбление, это наша природа.
Я понимаю.
Так что и вы поступаете, исходя из своих свойств, из того, что из вашего внутреннего состояния, из внешнего состояния, которое вокруг вас. И вы пытаетесь уравновесить себя с окружающим миром, чтобы чувствовать себя максимально комфортно. Так природа не терпит пустоты. Она стремится к равновесию во всех своих системах. Так, здесь жарко, здесь холодно, уравновешиваются системы и так далее. Постоянно. Так, давление, значит, будет выброс каких-то там вулканов и так далее. Все должно быть в равновесии. Значит, вы к этому постоянно стремитесь. Но дело в том, что вы стремитесь в каждый данный момент времени, а следующий момент времени вы не можете предугадать. Знание системы приводит вас к тому, что вы становитесь вооруженным против будущих состояний. Вы себя к ним подготавливаете, и поэтому, лежа сейчас на диване, вы в то же время и наслаждаетесь тем, что и на будущее состояние вы себя уже приготовили, и вас никто с этого дивана не вышвырнет, не подкинет, и вы должны будете бежать и чего-то делать. Вы можете себе обеспечить и настоящее, и будущее, и себе, и детям, всем. А сегодня этого у вас нет. Вы хотели бы такую нишу, но ее нет. А здесь вам это предлагают. Вам предлагают войти в равновесную систему. То есть вам предлагают самое надежное, что может быть. Быть в центре между положительной и отрицательной силами природы и постоянно уравновешивать их. Постоянно балансировать. То есть вы постоянно должны будете наблюдать. Но вместе с этим, именно вот в этой точке баланса, вы будете ощущать себя хозяином. Вы будете ощущать себя в состоянии покоя или абсолютного движения, вечного, совершенного. Там вы найдете точку выхода в следующее состояние. Потому что весь наш мир, он основан на плюс-минус, минус-плюс, плюс-минус, минус-плюс. Вот так вот мы работаем. А когда вы приходите к равновесию, вы находите выход в следующее состояние. Это высший мир.
Ну вот что ему?
Это вечность, это совершенство, это лежать на облаке. Ну, я не знаю, как это.
Ну вот не хочет. Вот у него нормальное состояние.
Нет,
маленького нормального эгоиста.
Давайте я хочу перебить. Я не хочу. Тут другой. Я не хочу. И никто-то не хочет. Дело не в том. Человек живет, вот, предположим, он дожил до 30 лет, и все у него хорошо, плюс-минус устроен, здесь приятности, здесь неприятности, все хорошо. Тут приходит некий его друг, да, вот он каббалист. Ну, я посмотрел, ладно, каббалист, замечательно. И вот он мне начинает что-то рассказать.
Нет.
Я лично взять всю свою жизнь менять. То есть любой вменяемый человек понимает, что в момент, что ты принимаешь некую такую довольно мощную концепцию, ты начинаешь меняться. Меняться
да.
Страшно. Это самое страшное, что у человека есть. Он не знает, как повлиять на семью, как повлиять на детей, что плохого сейчас случится с ним. Это страшное дело. Все, как бы, это психологически себя поменять.
И человек не хочет выходить из этого.
Ну, а кто захочет? Страх, как бы, это и вот это вот естественно.
Мы действительно находимся, вы совершенно правы. Мы действительно находимся в такой точке переворотной в истории человечества, когда все мы всегда, во все наши прошлые времена, мы развивались в одном направлении. Максимальное наслаждение при минимальных затратах. И думали только о настоящем, и больше ни о чем. Относительно себя, семьи, окружающих, насколько это все наш эгоизм позволял нам видеть и предусматривать. А сейчас мы находимся совершенно под другой системой. Во-первых, система сама по себе, она интегральная. То есть весь мир стал маленькой деревней. Мы зависим от всего мира. Это раз. Во-вторых, мы не можем себя успокоить. Мы не можем себя успокоить. Мы не можем себя привести ни к какому хорошему состоянию. Это не тогда, когда вы работали там где-то у себя в деревне на своей там пашне со своими коровами, у вас было все нормально. Это жена, это дети, это мое будущее, тут же старики, родители и вот и так далее. Мы выходим в такое состояние, когда мы им не управляем. абсолютно. Раньше это было по-другому. Так что нам придется все равно подняться до уровня управления своей судьбой. Мы выходим из уровня животного, в котором, в общем-то, развивались всю историю человечества до нашего времени. Несмотря на то, что развивали науки, культуры, это все в рамках нашего мира, вокруг нас, как благоустроить себя. Так? Музыки, литературы, там все прочее, это все для того, чтобы благоустроить себя в этом мире, не более того. А сейчас мы находимся перед стеной, в которую мы будем биться. Вот биться так вот в остервенении. И не сможем ее пробить. Потому что здесь мы должны взять на себя или участвовать. Будем больше, более так трезво говорить. Участвовать в системе управления миром. И мы обязаны это делать. А это надо просто раскрыть глаза. Вот мы работаем, вот мы учимся, вот мои дети, вот моя семья, вот наш мир. И мы должны одновременно с этим ощущать, как мы влияем на него, и как он влияет на нас. И когда я иду на работу, когда возвращаюсь домой, когда я просто чувствую, ощущаю, что я нахожусь в этих силах, и я должен их уравновешивать. Как? Между собой. Между собой. Вот сейчас там показывается наша действительность о том, что мы не уравновешены, ненавидим друг друга, готовы истязать друг друга, готовы, не знаю, куда бы удрать друг от друга и так далее. Выдумываем себе всевозможные виртуальные, искусственные связи между собой, чтобы только на самом деле не быть связанными и так далее. Да? А нам от этого не уйти. А почему нельзя нормально жить, как вы считаете, но даже еще лучше? То есть с пониманием того, что я обеспечиваю себе и остальным, от которых я завишу постоянно в этом глобальном мире, обеспечиваю нам всем красивое, ровное будущее. Это не является ли вашим самым настоящим эгоистическим желанием? То есть тем, что вы хотели бы? Я вам только говорю о том, что разумное участие в управлении природой, которое от нас требуется, да? Оно нам необходимо сегодня. Я вас не тяну ни в какую идеологию и ни в какие вещи. Я наоборот вам говорю. Живите с уверенностью только, что вы для себя сегодня и завтра обеспечиваете комфортное существование. И для детей, вы говорите, вам 30 лет, у вас еще впереди дети, внуки, чтобы все было хорошо, чтобы не было войны, чтобы не было там каких-то проблем и так далее. Тут и здоровье внутреннее, и здоровье в семье, и взаимоотношения, и все прочее. И вы сами себе сейчас можете это все уравновешивать. А что может быть лучше для человека? Я вам предлагаю чего-то фантастическое, отключенное от действительности? Не знаю. А да весь интернет ваш, если вы построите по такой системе, он приведет все человечество к изобилию, к искоренению всех этих неравновесий между людьми, в то, что, в принципе, может дать всем нам только благо. Это не какая-то теория. Для нас сейчас необходима.
Я понимаю, но еще раз. Чем мощнее, тем страшнее. Потому что так или иначе, ты читаешь книгу, ты взял Фрейда читать. Я не читал Фрейда, но я знаю прекрасно, что я прочитаю, она изменит меня.
Ну да.
Его мировоззрение изменит. Я потом буду год думать, через год передумаю, пойму, что он ошибался там или не ошибался.
Ну, как правило, да.
Тут то же самое, только это звучит более мощно. То
есть, нет, это отсюда вы никуда не уйдете. Это я вам обещаю. То есть ваш эгоизм будет вас постоянно оттаскивать за уши обратно. Вот. Но, в общем, удирать нам некуда. Потому что мы не будем уходить во Фрейда и в другие теории. Здесь вам говорят и показывают о системе, с помощью которой вы жизнью своей управляете. Куда вы от нее уйдете? Если этой системой владеют все остальные тоже, вы вместе все участвуете в обучении этой системы, и в том, как в нее войти, и как ее управлять, то есть обеспечивать свое гарантированное доброе будущее, то я не знаю, что тут это вы будете эту систему изменять, а не она будет менять вас.
Ну, это да, это меняет много. А как она влияет на... Предположим, человек начал учить каббалу. Все вокруг не учат.
Когда вы начинаете изучать каббалу, вы входите в неосознанное, а затем и осознанное воздействие на эту систему. А эта система, она проникает везде. Она связывает всех. И неживой, и растительный, и животный мир, и всех людей вместе. И поэтому, желаете вы или нет, в мере того, как вы участвуете в этой системе, вы влияете на всех и вся. Это... Поэтому-то антисемиты говорят, что вы не делаете то, что вам надо. Вы не приводите мир к лучшему. Вы вызываете в мире только отрицательные действия. Потому что вы можете сделать их положительными и не делаете этого. Поставить бы над каждым из вас жандарма, который бы заставлял бы вас палкой делать то, что надо, о, мир бы изменился.
Вот это именно вот эти вот с ножами, которые бегают по улицам.
Да.
Это жандармы, которые требуют.
Это те силы, которые мы сами вызываем, и в итоге через них, к сожалению, мы, может быть, осознаем, как прийти. Но, с другой стороны, каббалисты не хотели бы такого развития. Не знаю, посоветуйте, каким образом мы можем все-таки объяснить нашему народу, что все находится в его руках, и от нас зависит все. Чтобы не подсчитывать каждый день там, десяток, терактов, среди них несколько убитых и столько-то раненых. Это еще тоже не конец всему делу. Это хуже, чем война, потому что это парализует абсолютно все население. Это просто, это нейтрализует его, а это его,
парализует.
Парализует, да. Абсолютно все. Всех. Это ужасное состояние.
Да, там ты можешь спуститься в бомбоубежище, а здесь ты обязан выходить на улицу.
Да, там даже мы не боимся уже этих ракет. Против них можно что-то делать. А против человеческого фактора ты не можешь делать ничего.
Проблема в том же, когда сидишь с вами час с чем-то, тогда как-то такая общая картина создается. С одной стороны, успокаивает, с другой стороны, направляет что и куда и как. А вот когда нормальному человеку, который привык читать, там, я не знаю, заголовки, и у него есть там минутка-две посмотреть какой-то клип YouTube, он больше не может вообще. Кроме этого, еще внутри суета, как можно передать такую идею обширную, все объемлющую.
Ну, что вы хотите, чтобы эти страдания увеличились, и тогда у них появилась эта возможность. Я знаю и занимался людьми, которые были в состоянии страшных болезней. Если ты этому человеку говоришь, вот ты сейчас должен час или полтора смотреть какую-то там методику в интернете, которая тебе поможет найти лекарство, или хотя бы облегчение для твоего состояния, да он будет эти полтора часа прилипнет к экрану, он не сможет ни видеть, ни слушать ничего другого. То есть все зависит от желания, все зависит от необходимости.
Тут есть иллюзия, что есть враг, что он как бы конкретный, что он понятен.
Что у меня болезнь.
Тем более, я тебе предлагаю от него оружие, самое действенное.
Он приходит с ножом, ты говоришь, просто давай его обнимать.
Нет, мне рассказывают здесь, как я сделаю так, чтобы он не с ножом ко мне пришел, а с букетом роз.
Ну, я выхожу на улицы Иерусалима, и я не думаю...
И вот он подходит к тебе человек и подносит бомбоньеру. Да, и настоящую, красивую, хорошую.
Не бомбу, а конфету.
Да, не бомбу, а бомбоньеру. Это на самом деле так. Это все зависит от тебя. Ты понимаешь, что весь мир против тебя. В конце концов, послушай, что они говорят. И откуда у них это такая ненависть и такое убеждение, что только ты и приносишь вред всему миру? Из всех стран, которые находятся в Организации Объединенных Наций, есть только одна страна из 200 стран, которую все абсолютно ненавидят. Абсолютно все. Только играются ей иногда немножко больше, немножко меньше. Так всяк, но на самом деле один изгой. Почему? Задайся этим вопросом, перестань отворачиваться от этого. Ты сегодня находишь себе место в мире, потому что существуют в этом мире противники друг другу. А вот если бы мир жил не в состоянии вражды между собой, ты бы себе места в этом мире не нашел. Тебя бы все бы просто сразу бы взяли бы и съели.
То есть, когда мир соединится против нас, тогда наступит уже...
Тогда наступит точка правды, истины, и тогда ты должен будешь с этим что-то делать. Но зачем нам ждать такого состояния, которое предсказано, кстати говоря, в Кабале, что все народы мира сейчас... Арабы завоевывают Европу, они подавят христианство, и они вместе ополчатся, вместе с остатками даже христианства, которое будет вместе ополчаться против иудаизма, против Израиля. И будут, причем ополчаться в войне, и в физической, и в идеологической, в войне. И это... То, что предсказано, и все, что до этого было предсказано, уже сбылось. Так что мы находимся на пороге великих событий.
Великого решения, так скажем.
Так. Да, поэтому-то я не могу уже, зная это, как-то ждать, спокойно сидеть.